Глава 4. Продажа Порт-Дженской башни. Как прекрасно! Как пасторально! Как успокоительно для нервов! — говорил мистер Фиппин, глядя сентиментально на лужайку, расстилающуюся за домом священника, под тенью легчайшего зонтика, какой он мог только достать в зале. «Три года прошло, Ченнери, три мучительных года для меня. Но не нужно на этом останавливаться, с тех пор, как я в последний раз стоял на этой лужайке. Вот окно твоей старой студии, где у меня был припадок сердцебиения в последний раз, когда поспела земляника, помнишь? А вот учебная комната. Могу ли я забыть любезную мисс Терч? Она вышла ко мне из этой комнаты, ангел-утешитель, с содой и имбирем. Так помогала мне, так внимательно размешивала его, так непритворно огорчалась, что в доме не было нужного лекарства. Мне так отрадны эти воспоминания, Ченнери. Они такое же доставляют мне наслаждение, как тебе сигара. Однако не можешь ли ты идти с этой стороны, друг мой? Я люблю запах, но дым для меня лишний. Благодарю. Теперь об этой истории. Этой занимательной истории. Как бишь название старинного замка? Это меня так интересует, что начинается с «П», наверное. «Порт-Дженская башня», — отвечал священник. «Именно», — присовокупил мистер Фиппин, слегка помахивая зонтиком с одного плеча на другое. «Ну что же, скажи на милость, могло заставить капитана Тревертона продать Порт-Дженскую башню?» «Я думаю, причина была та, что он не мог видеть этого места после смерти своей жены», — отвечал доктор Ченнери. «Имение, как ты знаешь, за наследниками укреплено не было, так что капитану никакого не было труда с ним расстаться, кроме того, чтобы найти покупщика». «Почему же бы не продать брату?» — спросил мистер Фиппин. «Почему бы не продать нашему эксцентричному другу Андрею Тревертону?» «Не называйте его моим другом», — сказал пастор. «Дрянной, низкий, циничный, себелюбивый, презренный старик. Нечего качать головой, Фиппин, и стараться казаться обиженным. Я знаю прошлое Андрея Тревертона так же хорошо, как и ты. Я знаю, что с ним поступил самым подлым и неблагодарным манером школьный его приятель, взяв у него все, что тот мог дать, и надув его самым мошенническим образом. Я все это знаю. Но один неблагодарный поступок не может оправдать человека, который отлучился от общества и возносит хулу на все человечество, как будто оно тяготит землю своим присутствием. Я сам слышал, как старый Скотт говорил, что величайший благодетель для нашего поколения был бы второй Ирод, который не допустил бы родиться от нас другому племени. Может ли человек, произносящий такие слова, быть другом человечества или чувствовать какое-нибудь уважение к себе и другим? «Друг мой», — сказал мистер Фиппин, схватив руку священника и таинственно понижая голос, — «любезный и почтенный друг мой, я уважаю твое благородное негодование на человека, проповедовавшего такие крайние мизантропические чувства. Но, признаюсь тебе, Ченнери, под страшной тайной, бывают минуты, по утрам в особенности, когда мое пищеварение в таком состоянии, что я готов согласиться с этим ужасным истребителем Андреем Тревертоном. Я просыпаюсь, у меня язык черный, как уголь. Я ползу к зеркалу и гляжу на него и говорю самому себе, пусть лучше прекратится человеческий род, чем ему продолжаться таким образом». Крикнул священник, выслушав исповедь мистера Фиппина и помирая со смеху. «Выпей стакан крепкого пива в другой раз, если у тебя будет язык в таком состоянии, и ты пожелаешь продолжения той части человечества, которая занимается пивоварством, без всякого сомнения. Но возвратимся к Порт-Дженской башне, или я никогда не доскажу этой истории». Когда капитан Тревертон забрал себе в голову продать это имение, я не сомневаюсь, что при обыкновенном порядке вещей он предложил бы его своему брату, который наследовал, как ты знаешь, материнское имение, имея в виду, разумеется, оставить имение в своем роде. Но так как дела были в таком положении, что продолжается, к сожалению, и до ныне, капитан не мог делать Андрею никаких личных предложений, тогда как и теперь у него не было ни словесных, ни письменных сношений. Грустно сказать, но хуже ссоры, как между этими двумя братьями, я и не слыхивал. «Извини меня, любезный друг», — сказал мистер Фиппин, открывая складной стул, который до тех пор мотался, прицепленный шелковыми шнурками, к загнутой ручке зонтика. «Могу я сесть, прежде чем ты будешь продолжать? Меня несколько взбудила эта часть рассказа, а я не смею утомляться. Сделай одолжение, продолжай. Я не думаю, чтобы ножки моего складного стула оставили следы на лугу. Я так легок, почти скелет в самом деле. Продолжай же». «Ты, вероятно, слышал, продолжал пастор, что капитан Тревертон уже в летах женился на актрисе. Это была женщина горячего темперамента, но безукоризненного свойства, влюбленная в своего мужа, как только женщина способна. И вообще, по моему воззрению, отличная для него жена. Несмотря на то, друзья капитана, как водится, подняли обычный крик, а брат капитана, как ближайший родственник, взялся попытаться расторгнуть этот брак самым неделикатным и обидным манером. Не успевший в этом, ненавидя бедную женщину как яд, он оставил братний дом, говоря, между прочим, дикими речами, одну такую ужасную вещь об невесте, которую, клянусь честью, Фиппен, мне стыдно повторить. Каковы бы ни были эти слова, их, к несчастью, передали мистерис Тревертон. И они были такого рода, что ни одна женщина, даже не такая вспыльчивая, как жена капитана, никогда не простит. Между братьями последовало свидание, имевшее, как ты можешь себе вообразить, самые горестные последствия. Они расстались очень печально. Капитан объявил в пылу гнева, что у Андрея никогда не было ни одного благородного побуждения с тех пор, как он родился, и что он умрет, не полюбив ни одно существо в мире. Андрей отвечал, что если у него нет сердца, так есть память, и что он будет помнить эти прощальные слова, пока не умрет. Так они и расстались. Два раза после того капитан пытался с ним примириться. Первый раз, когда родилась его дочь, Розамонда. Второй раз, когда умерла мистерис Тревертон. Оба раза старший брат писал, что если младший откажется от тех страшных слов, которые он говорил про свою невестку, ему будет предложено всякое удовлетворение, чтобы загладить неприятности, которые наговорил ему капитан, разгоряченный гневом в последний раз, как они встретились. Никакого ответа на письмо не было от Андрея, и вражда братьев продолжается до сих пор. Ты теперь понимаешь, почему капитан Тревертон не мог предварительно узнать расположение Андрея, прежде чем не объявил публично о своем намерении продать Порт-Дженскую башню. Мистер Фиппен объяснил в ответ на это воззвание, что он очень хорошо понимает. Пустив несколько сильных клубов дыма из сигары, которые не раз в продолжении рассказа готовы была потухнуть, Ченнери продолжал. Хорошо. Дом, земли, рудники, рыбные ловли Порт-Дженны – все было объявлено в продажу вскоре после смерти мистерис Тревертон. Но никто не вызвался купить имение. Разоренное состояние дома, плохая обработка земли, законные затруднения относительно рудника и арендные затруднения относительно сборов доходов – все это вместе представляло из имения, по выражению акционеров, плохой пай. Не успев продать поместье, капитан Тревертон все-таки не изменил своего намерения переменить место жительства. Смерть жены все еще терзала ему сердце, потому что, по всем слухам, он так же нежно любил ее, как она его, и даже один вид дома, где совершилось горестное событие жизни, сделался ему ненавистен. Он переехал с маленькой дочкой и с бывшей ее гувернанткой, родственницей мистерис Тревертон, к нам по соседству и нанял красивый небольшой коттедж, смежный с церковными полями, неподалеку от большого дома, который ты, вероятно, заметил. Сад еще обнесен высоким забором и примыкает к лондонской дороге. В то время в этом доме жили отец и мать Леонарда Фрэнкленда. Новые соседи скоро подружились, и поэтому случилось, что повенчанная мною нынешним утром чета выросла вместе, и что дети полюбили один другого прежде еще, чем с них сняли фарточки. «Ченнери, любезный друг, тебе не кажется, что я сижу совсем на один бок, не правда ли? На один бок!» — крикнул мистер Фиппен, внезапно и с испуганным взглядом перебив рассказ священника. «Мне очень жаль, что я прерываю тебя, но достоверно, что в наших краях трава удивительно нежна. Одна из ножек моего складного стула становится короче и короче каждое мгновение. Я сверлю дыру, я клонюсь вперед, милосердное небо, чувствую, что падаю, упаду. Ченнери, клянусь жизнью, упаду!» «Что ж за беда такая?» – крикнул священник, приподнимая сначала самого мистера Фиппена, а потом его складной стул на дорожку. «На ней ты не просверлишь дыру. Ну, что еще с тобой?» «Сердцебиение», – проговорил мистер Фиппен, бросив свой зонтик и прижав руку к сердцу. «Сердцебиение и желчь. Я опять вижу эти черные пятна, эти адские черные пятна, так и скачут перед глазами, Ченнери. Не спросить ли тебе одного из приятелей твоих астрономов о свойстве твоей травы? «Помяни мое слово, твоя лужайка гораздо мягче, чем следует. Лужайка!» – презрительно повторил про себя мистер Фиппен, наклоняясь, чтобы поднять зонтик. «Какая-то лужайка! Это болото!» «Сиди, сиди!» – сказал священник. «И не удостаивай ни малейшим вниманием ни сердцебиений, ни черных пятен. Не хочешь ли что-нибудь выпить? Чего-нибудь лекарственного? Или пива? Или чего? «Нет, нет, мне так досадно, что я тебя потревожил», — отвечал мистер Фиппин. «Я соглашусь лучше страдать, много лучше. Мне кажется, что если бы ты продолжал свой рассказ Ченнери, это бы меня подкрепило. Я не имею ни малейшей идеи, к чему он ведет, но помнится мне, что ты начал рассказывать что-то очень занимательное о фартуках». «Пустяки», — сказал доктор Ченнери. «Я хотел только рассказать тебе о взаимной привязанности двух детей, которые теперь выросли и составили счастливую чету. Хотел я также сказать тебе, что капитан Тревертон вскоре после переезда к нам в соседстве обратился снова к служебной деятельности. Ничто более не могло бы наполнить пустоты, оставленной в его жизни смертью мистерис Тревертон. При его связях с Адмиралтейством ему нетрудно при первом желании получить корабль, и теперь он редко бывает на берегу, большей частью в море, хотя его дочь и приятели говорят, что он, видимо, стареет. Не гляди так тоскливо, Фиппин, я не вдался в большие подробности. Мне нужно было только обозначить главные обстоятельства, и теперь я перейду к самой занимательной части моего рассказа, к продаже Пордженской башни. Что с тобой? Тебе опять надобно встать? Да, мистеру Фиппину опять надобно было встать. По тому рассуждению, что лучшим средством унять сердцебиение и рассеять черные пятна в глазах, оказалась небольшая прогулка. Ему было очень совестно, объяснил он, причинять какие-либо затруднения, но если бы достойный друг его Ченнери, не приступая к продолжению своего в высшей степени занимательного рассказа, мог дать ему Фиппину руку, понести складной стул и потихоньку направиться под окошко классной комнаты, чтобы быть в приличном расстоянии от мисс Стерч, на случай, будет понадобиться прибегнуть к последнему средству приему нервокрепительного лекарства. Неистощимое добродушие священника устояло и против этой пытки, причиненной диспептическими недугами мистера Фиппина. Он исполнил все требования своего приятеля и стал продолжать рассказ, невольно войдя в роль доброго родителя, старающегося всеми силами забавлять болезненного ребенка. «Я говорил тебе, — продолжил он, — что старший мистер Фрэнкленд и капитан Тревертон были у нас близкими соседями. Через несколько дней знакомства один узнал от другого, что Пордженская башня продается. Услыхав об этом, старый Фрэнкленд расспросил слегка об местности, но не сказал ни слова насчет покупки. Вскоре, после того, капитан получил корабль и вышел в море. В его отсутствие старый Фрэнкленд отправился частным образом в Корнуэлл осмотреть имение и расспросить занимающихся домовым и сельским хозяйством о всех удобствах и неудобствах поместья. Впрочем, он никому не говорил ни слова до тех пор, пока капитан Тревертон не воротился из первого рейса. Тогда, в одно утро, он сказал своим покойным и решительным голосом: «Тревертон, если вы хотите продать Пордженскую башню за свою цену, так как вы уже решились продать ее с аукциона, напишите к вашему нотариусу, чтобы он привез ко мне документы и получил деньги». Разумеется, капитан Тревертон был несколько удивлен таким поспешным предложением, но те, кто знают, как я, историю старого Фрэнкленда, не очень-то удивились. Состояние его нажито торговлею, и он всегда имел глупость стыдиться такого простого и почетного факта. Дело-то в том, что его предки принадлежали к сельскому дворянству и имели значение перед гражданской войною. Так вот, главная амбиция старика была в том, чтобы прикрыть звание торговца дипломом сельского дворянства и оставить сына в качестве сквайра. Сквайр – сокращенная форма английского титула «эсквайр», обращение, присоединяемое к фамилии помещика в Англии, наследника большого имения и значительного местного влияния. Он был бы готов пожертвовать половиной состояния, чтобы выполнить эту великую задачу. Но половины его состояния было недостаточно для приобретения большого поместья в таком земледельческом крае, как наш. Цены на землю высоки. Такое обширное поместье, как Порджена, стоило бы вдвое дороже против цены, запрошенной за него капитаном, если бы находилось в здешнем округе. Старый Фрэнкленд очень хорошо знал это обстоятельство и придавал ему необыкновенную важность. Кроме того, что-нибудь стоили феодальная наружность Пордженской башни, а также права на рудник и рыбные ловли, передававшиеся также при продаже. Все это льстило надеждам старика восстановить прежнее величие его рода. В Порджене он, а после него сын, могли властвовать, как он думал, в широких размерах, могли направить по своей воле желанию промышленность целых сотен бедняков, рассеянных по берегу или мучившихся в небольших деревушках. Предприятие было искусительно и могло осуществиться за 40 тысяч фунтов стерлингов, то есть 10 тысячами меньше той суммы, какую он мысленно назначил для преображения себя из простых купцов в великолепного землевладельца и джентльмена. Все, кто знали эти факты, не очень удивились, как я сказал, поспешности Фрэнкленда в покупке Пордженской башни. Не стоит и говорить, что капитан Тревертон и не подумал затягивать дело со своей стороны. Имение перешло в другие руки. И отправился старый Фрэнклин с целым хвостом лондонских простачков за колесами обрабатывать рудник и производить рыбную ловлю по новым научным правилам и отделывать сверху донизу старый дом заново под надзором некоего джентльмена, называвшего себя архитектором, но с виду похожего на переодетого католического монаха. Каких не было составлено изумительных планов и проектов. И чем же ты думаешь, все это кончилось? Говорите, говорите, любезный товарищ, подхватил мистер Фиппин, и в то же время в уме его мелькнула мысль. Хотел бы я знать, хранит ли мисс Стерч камфору в своей фамильной аптеке. Из всего этого, заговорил священник, вышло то, что все планы рушились. Корнийские жители приняли его как незаконного владельца. Древность его фамилии не произвела на них никакого впечатления. Может быть, действительно, он происходил от древней фамилии, но не был корниец. За Тревертонами они готовы были идти на край света, но для Фрэнкленда никто из них не захотел сделать и шагу. Что касается дорудников, то они, кажется, разделяли чувства людей. Лондонские умники на основании глубоких ученых соображений изрыли их во всех направлениях. Каждый кусок руды, стоивший не более 6 пенсов, обходился им в 5 фунтов. С рыбными ловлями было не лучше. Новый проект соления сардели, который в теории был чудом экономии, на деле оказался чудом сумасбродства. Ссора с архитектором, походившим, как я заметил, на переодетого католического монаха, спасла нового владельца Порджены от окончательного разорения. Без того он убил бы весь свой капитал на восстановление и украшение ряда комнат, лежавших на северной стороне дома, который 50 слишком лет был сущий развалиной. Короче, израсходовав без всякой пользы столько тысяч фунтов, что я и сосчитать не умею, старый Фрэнклин отступился, наконец, от всех своих планов, поручив дом своему дворецкому, обязав его не употреблять на улучшение строения ни одного фартинга. Фартинг – самая мелкая английская монета, равная 1/4 пенса, и возвратился в нашу сторону. Возвратившись назад, он встретил на берегу капитана Тревертона и в присутствии его слишком резко отозвался о Порджене и об окрестных жителях. Это посеяло вражду между двумя соседями, которая, вероятно, прекратила бы всякие сношения между ними, если бы не дети. Они продолжали видеться так же часто, как прежде, и мало-помалу рассеяли неприязненность отцов, обратив ее просто в шутку. В этом, по моему мнению, заключается самая любопытная часть моей истории. Важнейшие интересы семейства зависели от молодых людей, которые влюбились друг в друга. И то была самая романтическая любовь, тогда как отцы их на первый план ставили мирские интересы. Никогда мне не случалось соединить двух влюбленных с такой прекрасной целью, как в то утро. В имение, купленное у капитана, предназначенное в наследство Леонарду, дочь его должна была возвратиться как хозяйка и как единственное дитя должна была по смерти отца получить в приданные деньги, заплаченные старым Фрэнклендом за Порджену. Я не знаю, что вы скажете о начале и середине моей повести, но конец должен вам понравиться. Слышали ли вы когда-нибудь о женихе и невесте, которые бы вступали в жизнь при такой блестящей обстановке? Прежде нежели мистер Фиппин собрался отвечать на вопрос священника, мисс Стерч высунула голову из окна и, увидев, что они приближаются к дому, обратилась к ним со своей неизменной улыбкой. «Извините, сэр, что я вас обеспокоила», — отнеслась она к доктору Ченнери. «Мне кажется, что Роберт не может совладать сегодня с таблицей умножения». «На чем он остановился?» — спросил доктор. «На 7-8, сэр». «Боб!» — крикнул он через окно. «7-8! 43!» — отвечал плаксивый голос. «Я сейчас примусь за палку», — сказал доктор. «Смотри! 7-ю!» «Любезный доктор», — прервал мистер Фиппин, — «прежде чем вы употребите в дело вашу палку, позвольте мне уйти отсюда и избавить мисс Стерч от неудовольствия слышать визг этого несчастного мальчишки. Есть у вас камфора, мисс?» — прибавил он, обращаясь к мисс Стерч. «Мои нервы так расстроены, что я умоляю вас не отказать мне в моей просьбе». Между тем, как мисс Стерч, всегда возмущавшаяся до глубины души отеческими мерами, поднималась на лестницу со своей обыкновенной улыбкой, мистер Боб, оставшийся наедине со своей сестрой, вытащил из кармана 3 старые засохшие леденца и предложил их ей, прося взамен открытие таинственной цифры. «Ты их любишь?» – прошептал Боб. «О, да», – отвечала мисс Амелия, задетая за живую струну. «Скажите мне, сколько 7 × 8?» «56», – отвечала Амелия. «Точно? Да 56!» Леденцы, перейдя из рук в руки, отвратили домашнюю драму. Мисс Терч явилась с камфорой, которой мистер Фюпин успокоил свои нервы, а докторская палка отправилась на свое место, где ей предстояло оставаться до другого дня. «Очень вам благодарен, мисс», – произнес мистер Фюпин, обратясь к мисс Терч. «А вы, доктор», – прибавил он, дружески сжимая руку Ченнери, – «рассказали прекрасную историю. Но хотя ваш здравый ум, которым вы обязаны вашему здоровому желудку, и отвергает мою болезненную философию, но я вам все-таки скажу. Не забывайте облака, что явились над теми двумя деревьями. Посмотрите, они стали уже заметно темнее».